14 вечер. Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером мы, шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, как шах вдруг простонал. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет, нет», — отвечал я, — «нет, это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск Луны и...» «Ах, братец!» — прервал меня шах. «Ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна, а они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома». Я провел всю ночь в раздумье, как просветить мрачное суеверие лучом истины. Еще до рассвета я вышел из дворца и разыскал корабельного плотника. Затем мы битый час вычерчивали с ним машинное приспособление, чтобы спустить луну и заново отполировать ее. Я просил доложить его высочеству, что я готов через несколько дней спустить луну вниз и удалить все ржавые пятна. «Мюнхгаузен!» — воскликнул обрадованный шах. «Если вы сумеете это сделать, клянусь бородой пророка, в таком случае я возведу тебя в графы империи». В тот же день были сформированы три роты песочников и просевальщиков песка, которые должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки луны. Мы приступили к постройке хитроумно придуманной машины для спуска луны, и ровно через 14 дней была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что Луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели 2 дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города с хлебного рынка. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий, мучник с глиняной мельницы. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий!» «Черт побери, Мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен! Что за глупости!» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам, себе отец!» «Конечно! 17 лет назад я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уже быть в могиле, господин барон». «Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой». И с этими словами я закатил ему такую здоровенную оплеуху, что только звон пошел. Он свалился на землю. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий, — сказал я, — поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность? «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», — ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств».